Добрый вечер. Настала пятница, а это значит что? А это значит, что пришло время замечательной, самой крутой, самой любимой. Ну, я надеюсь на все это. Но, во всяком случае, точно настало время программы «Точка». Это та самая программа о технологиях и то, как они влияют на нашу жизнь сегодня и, скорее всего, даже завтра. Это программа, в которой мы собрались с компанией из меня и двух замечательных экспертов. Сегодня это Михаил Климарев и Арман Туганбаев. Обязательно подписывайтесь на все их социальные сети, ссылочки есть в описании, ну, в смысле, телеграм-каналы, естественно. Я даже не буду перечислять длинные списки регалий этих замечательных людей, потому что иначе мы просто не успеем со всеми темами, которые у нас накопились на сегодня. А это всегда так. Мы всегда не успеваем со всем. Поэтому, прям сразу побежали с самой-самой-самой маковки. Да,
говори. Я про регалии все-таки. А какие регалии-то у нас нет? Нет же никаких. Ну, кроме того, что террористы и вот это все.
Ну как же,
гарант качества.
А общество защиты интернета раз. А отец и программист два.
Так это не регалии, это же как бы другое немножко.
Ладно, я тебя выдам.
Да. Давай. Ладно.
Аж страшно. Ну,
потом, в Телеграме.
Договорились.
Прекрасные люди даже не дают поговорить про проблемы, которые сейчас уже видят австралийцы, хотя, казалось бы, почему уже, если мы говорим о билле, который должен быть принят, скорее всего, будет принят только 10 декабря. Интересная ситуация. С лета в Австралии идет обсуждение запрета социальных сетей, регистрации и использования социальных сетей для несовершеннолетних, точнее, даже для тех, кто не достиг 16 лет. Это, скорее всего, чуть больше, чем просто несовершеннолетний, да. И тут отдельная интересная тема, что в список социальных сетей в том числе попал и YouTube, что дополнительно интересно, потому что на YouTube достаточно много и в том числе и качественного контента для детей присутствует, и как бы вроде родители должны решать, но вот австралийские власти решили, что нет, нужно все-таки запрещать социальные сети. Почему я говорю, что несмотря на то, что 10 числа должно быть все принято, но уже австралийцы столкнулись с проблемой, потому что некая компания Meta, которая нам известна по Facebook, в частности, уже начинает применять этот закон в отношении Австралии и уже повышает возраст, с которого можно регистрироваться, до 16 лет. И тут накладываются следующие факторы. Уже о подобных же вещах начинают разговаривать в Европе. А европейцы тоже, судя по всему, близки к тому, чтобы вводить подобные ограничения. И, что отдельно интересно, я вот вырезал специально небольшой кусочек из выступления одной из говорящих голов Госдумы. Давайте послушаем просто формулировку.
Вот ряд стран сегодня пошел по принципу запрета для детей, значит, младше 16 лет, чтобы у них вообще были аккаунты в социальных сетях. Почему мы так не можем сделать? Я считаю, что это нормально.
Ну, то есть, мне кажется, эта тема должна быть нам близка не только тем фактом, что, ну, наверное, родители должны решать за детей, но и тем фактом, что уже российские власти даже на непринятый закон говорят, что, мол, типа, а давайте мы тоже будем делать так же. Интересно на самом деле.
Мне кажется, что запрос общества про эту часть, он скорее разнится с твоей идеей. То есть, действительно, очень многие родители хотели бы каких-то подобных вещей. Особенно их пугает возможность того, что они технически не могут это обеспечить, но хотели бы знать, что это запрещено, и хотели бы иметь институт, на который они могут ссылаться и говорить, что да, действительно, смотри, это не я решил, а вот законодательство у нас такое, поэтому нельзя. Особенно мне кажется популярным, по крайней мере, тот сегмент, который я вижу, это отсылки к тому, что якобы все знаменитости так делают со своими детьми, что в идеях знаменитостей довольно часто, наверное, помогает им уберечь детей от всего того хейта, который они видят про себя в интернете. И поэтому это стандартная история про то, что какой-нибудь известный футболист на интервью заявляет, что у их ребенка нету айфона, нету социальных сетей или какой-то очень жесткий контроль этого, потому что действительно родители, которые особенно популярны, они хотят сделать так, что их ребенок развлекается чем-то другим, и, соответственно, у людей появляется ощущение, что если и у их детей не будет соцсетей, то они будут такими же крутыми, как Бекхэм, и поэтому мне кажется, что скорее запрос на то, чтобы как-то ограничивать детей, в том числе на законодательном уровне, есть. Я не говорю, что этот запрос как бы правильный, и что я его поддерживаю. Я говорю, что мне кажется, что правда, что многие вещи про воспитание часто регулируются государствами на всякий случай, чтобы нельзя было ребенка не отдать в школу, чтобы нельзя было его как-то воспитывать по правилам своей секты и так далее. И в связи с этим история про то, что родители скорее поддерживают какой-то законопроект про воспитание, и он применяется ко всем детям, это, мне кажется, довольно популярная история просто.
Миш, ты...
Мне кажется, да, у меня кажется, проблема с интернетом. Я нахожусь не дома, а нахожусь в командировке. Вот, поэтому прошу прощения, если у меня что-то будет какое-то зависание и подвисание. Давай я поправлю. Во-первых, закон-то они уже приняли в Австралии. И 10 декабря он как бы вступит в силу, ну, то есть он начнет работать. И они прописали, австралийские законодатели прописали довольно большие штрафы до 50 миллионов австралийских долларов за то, что там за каждый факт, наверное, да, кого-то, если поймают ребенка, который не, ну, как-то просочился, прошел вот этот контроль возраста. Именно поэтому, собственно, Мета озадачилась этими всеми вопросами. Они удалили порядка 150 тысяч аккаунтов, что для Австралии... Кстати, сколько в Австралии? Посмотрите, сколько жителей в Австралии вообще. Вот, может, там в комментариях напишите. Пишите в чатике. Вот, что составляет довольно большую на самом деле аудиторию, да, которую, ну, просто взяли, уничтожили. Вот. Мне трудно так как бы сказать что-то по поводу Австралии, но Австралия это единственная из демократических стран, например, ну, то, что я знаю, это единственная из демократических стран, у которых в Конституции не прописана, допустим, свобода слова вообще. Там есть свобода политических высказываний, вот так прямо написано, но нету свободы слова в принципе. Вот, поэтому там довольно много всяких странных дел происходит вообще в Австралии. Ну, например, они официально совершенно собирают метаданные, кто какой пользователь. Ну, что-то типа пакета Яровой, только без содержимого, только более инженерно, грамотно, скажем, построенный закон. 2 года они хранят эти метаданные, кто кому звонил, сколько времени говорил и на какие сайты ты ходил. Это все сохраняется официально совершенно. Потом у них могут при досмотре заставить, ты не имеешь права отказаться, ну, потому что это будет там какое-то вплоть до уголовного преступления, не можешь не разблокировать свой телефон. Там не во всех штатах, по-моему, там тоже такое довольно федеральное как бы, законодательство, вот, но, по-моему, на въезде в страну это вообще какое-то особое требование, там надо просто взять и отдать свой телефон, типа они его изучают как-то. Вот. Опять же, это, может быть, пугалки какие-то, но я такие вещи слыхал. Вот. Австралия единственное место на планете, где по доброй воле отказались работать некоторые социальные сети. Вот, потому что вот из этих всех законов. Ну и вот мы видим, что происходит сейчас с Метой и Фейсбуком. Я не знаю, чем это все закончится. Очень интересно, такой эксперимент технический. Вот, с точки зрения какой-то вот буквально, ну, там, не знаю, банального какого-то вот такого подхода, этот запрет, конечно, ну, профанация, полная профанация. Ну, то есть как социальная сеть сможет ну, сделать так, чтобы подросток не заходил в интернет, не мог зайти на какую-то страничку? Он же может сделать для фейкового, написать фейковое лицо, подставить фотографию какую-то, еще что-то такое. Вот, довольно простые же условия регистрации в Фейсбуке. Вот, ребенок может так сделать и подписаться, что он взрослый? Может. Вот, может вообще не подписываться. Там же можно сделать просто котика какого-то, поставить на заставку. Вот, и кто, откуда знаете, сколько этому коту лет? Ну, на аватар имеется в виду. Вот, как-то, я не знаю. В общем, это на самом деле такой буквальный перенос родительских вот этих всех страхов, моральной паники и так далее на третьих лиц. Государство не может обеспечить ничего. А родители не могут ничего сделать для своих детей. И в итоге кто оказывается виноват? Ну, от третьей компании. Вот это у них там, понимаешь, это все это происходит. И, разумеется, вот эти, то, что ты показал, вот этот ролик, да, с этим, даже не знаю, как его назвать, долбоящером. Вот, это же неудивительно абсолютно, но они же точно так же поступают. Ну, типа, родители, получается, сами дети, за ними контроль нужен, а дети, это вообще не люди какие-то, да, соответственно, ничего не надо давать, пытаться там даже пробовать изучать мир и так далее. Как-то будут, они еще пальцы будут в розетки, понимаешь, засовывать. Вот, ну и, наконец, все свалить как бы на третьих лиц. Самое любимое, то, что любят больше всего Российской Федерации.
Я тут добавлю несколько вещей. Во-первых, я погуглил и посмотрел население Австралии. Это 27 миллионов человек. Ну, точнее, как я погуглил. Мне скинули, естественно, готовые данные. Я настолько ленивый. Но в любом случае, это не маленькая страна. На самом деле, это не маленькая страна, которая по факту... То, что мы наблюдаем, это называется сделать большое количество населения страны заведомо преступниками. Потому что я искренне не верю, что ребенок не полезет в YouTube. Ну, то есть, ладно, Facebook, но он туда не полезет, ему там делать нечему, ему там неинтересно, но в YouTube-то он полезет, ну, гарантированно, ну, серьезно. Ой, будем, конечно, наблюдать.
Мне кажется, что история не совсем такая, как ты описываешь. Ну, то есть, вот есть же, например, компании про то, чтобы запретить людям, родившимся в каком-то году, покупать сигареты. Да, есть разные законодательства про то, как сделать так, чтобы у нас пропала сигаретная зависимость, как вообще вещь у людей. И она начинается с того, что вот давайте мы сделаем так, чтобы вот эти люди вообще никогда не могли покупать сигареты. Вот эти люди, если уже покупают сигареты, то еще какое-то время мы им даем на бросание сигарет и так далее. Конечно, никто 10 декабря не выставит 100 тысяч штрафов на 50 миллионов долларов мете и так далее. Вопрос о том, как добиться того, чтобы в целом этот процесс шел в эту сторону. Мне кажется, что да, можно заставлять компании делать так, чтобы регистрация занимала дороже. Да, можно делать так, чтобы компании сами отказывались работать в твоей стране. Да, можно создавать свои Australia Tube и так далее. То есть то, что вы говорите, с одной стороны, правда, с другой стороны, мне не очевидно, почему не получится. Мне кажется, что скорее получится сделать так, чтобы зайти в Facebook, в Австралии надо будет проходить верификацию по айдишнику и вращать вот так головой в камеру, как надо для того, чтобы зарегаться на Binance. Ну хорошо, да, кто-то потеряет часть просмотров из детских блогеров, кто-то из родителей будет крайне недоволен и так далее, но у меня нет ощущения, что здесь происходит какая-то технически невозможная вещь. Если поставить себе цель сделать так, чтобы дети не проводили время в соцсетях до 16 лет, это как раз штука, мне кажется, более чем реализуемой.
Ты очень хороший и интересный момент озвучил про запрет людям младше определенного возраста. Ну, постепенно, типа, повышая эту планку, продавать сигареты. Я вот человек, который не пью, не курю, ничего не употребляю, хожу в спортивный зал, как пел Мамонов. Я считаю, что это ужасная идея, потому что человек вправе совершать свои ошибки. Человек вправе сам решать. И тут, ну, как бы, тут подросток, который заходит на YouTube и смотрит что-то, что ему разрешили родители, а они должны нести за это ответственность, он не несет социальной опасности. И это самое важное. Ну, нам остается только наблюдать из стороны
Ну, как
и,
минимум, этот
естественно,
вопрос.
офигевать. Да, Миш.
Простите, у меня опять что-то со связью. Я, по-моему,
Мы тебя слушаем.
вклинился. Как бы на самом деле вопрос очень дискуссионный, безусловно, есть разные точки зрения, которым надо как бы прислушиваться и как-то, может быть, действительно. Ну, какие-то решения действительно принимать. Но на мой взгляд, вот на мой взгляд, это все выглядит так, что родители как бы расписываются в своей импотентности абсолютно воспитывать детей. Государство считает детей не людьми. Вот. И еще раз я повторюсь, все это сваливается на третьих лиц. Я считаю, что это как минимум несправедливо, как максимум это бесполезно. А в реальности это еще и на самом деле вредно. Ну, потому что дети сейчас социализируются по-другому, мир другой, как бы это все происходит. И у меня вопрос встречный вот этим всем законодателям, всем защитникам запретов каких-то в интернете. Скажите, а почему мы до сих пор не запретили людям выходить на улицу? Ну, серьезно. И вот я вот 100% уверен, что все 100%, вот без исключений случаев изнасилования детей, они случались только тогда, когда дети выходили куда-то в реальный мир. Я точно знаю, что ни одного случая изнасилования в интернете не случалось никогда, потому что это невозможно, технически невозможно. Вот, да, можно какое-то там психологическое давление оказать и так далее, да, там можно заставить как-то каких-то детей вот что-то там сделать, так и на улице можно заставить, на улице еще хуже можно заставить это что-то сделать. Почему на улице-то разрешают детям выходить? Расскажите мне, пожалуйста.
Пропуская этот хитрый риторический прием, я скажу про то, что почему мы не можем полностью отдать родителям воспитание детей. Как бы это мы, когда говорим про то, что давайте родители будут сами воспитывать своих детей, мы говорим скорее про примеры, когда это происходит хорошо, когда родители пытаются передать детям какое-то высокоинтеллектуальное образование, которое в школе им скорее не дали. И тогда мы хотим, чтобы у крутых чуваков была возможность воспитывать детей на семейном образовании. Но чаще всего, что показывают примеры Турции, Германии и так далее, есть некоторая история про то, что тебе нужно из разных социальных слоев доставать детей в школу, делать так, чтобы дети оказывались в этих условиях просто для того, чтобы они были интегрированы, для того, чтобы они не жили по каким-то сектантским правилам и так далее. В этом плане история про запрет социальных сетей детям может рассматриваться как история про то, что государство недополучает прибыль, когда получает очередного ребенка, который вместо того, чтобы учиться в школе, все время провел в ТикТоке, у него не развился мозг, и, в общем, все ужасно и плохо. Это я к тому, вот про экономическую составляющую отвечаю Денису, про то, почему вообще мы имеем право рассматривать детей и что-то за них запрещать.
Ладно, я предлагаю двигаться дальше, потому что мы и дальше сейчас будем разговаривать внезапно тоже про запреты, в том числе и для детей. Как бы я уже пошутил эту шутку, но я не могу не повторить себя, то, что на этой неделе Роскомнадзор решил оскорбить просто все поколения. Он вначале пришел за детьми с их Roblox, потом пришел за миллениалами с их FaceTime. Потом я обидел пенсионеров с их Фейсбуком, ну, точнее, вначале с их WhatsApp. И в промежутке между этого, точнее, в конце, он еще и обидел подростков со Снэпчатом. Это все блокировки, которые произошли чуть больше, чем за одну неделю. И это все какой-то... Я даже не знаю, тут многие шутят про то, что это просто какой-то адвент-календарь дома, ну, то есть, когда каждый день ты открываешь новости и смотришь, что заблокировали сегодня. А тут раз в 2 дня гарантированно что-то новое всплывает. И вроде как мы все это подробно обсуждали много раз, и вроде как на этой неделе даже Арман с Давидом приходили в The Breakfast Show и рассказывали, чем хорош Roblox и чем не право государство, когда запрещает детям в этот самый Roblox играть. И тем не менее, мы вот в этой точке находимся, где вначале вышла Екатерина Мизулина, простите, и сказала, что я сейчас буду просить, чтобы Roblox разблокировали, а потом вышел Роскомнадзор и сказал, что не-не-не, Roblox мы разблокировать не будем. И, кстати, тут хорошо ложится реплика Миши, потому что если Roblox можно блокировать по той причине, которую они озвучили, то можно блокировать все, в том числе и русский язык, потому что, ну, именно русским языком это все формулируется, это все происходит. Ну, как бы, пожалуйста, давайте не только Roblox, давайте все вообще заблокируем. Заблокируют ли они все? Это будет вопрос, который я задам, на самом деле чуть-чуть попозже. А сейчас просто хотелось бы на самом деле услышать еще раз подробнее для наших зрителей, что такое Roblox, потому что я уверен, что одного объяснения было недостаточно, судя по чату в The Breakfast Show, где все ругались, что это игрушки для детей и для глупых детей. Так что, наверное, вначале пускай Арман расскажет.
Да, давайте я коротко повторю, что это такое. Значит, Roblox — это прекрасная штука, которая позволяет вот Майнкрафт, уровень креативности Майнкрафта увеличить еще. Мы говорим о такой специальной платформе, через которую можно поиграть в огромное количество игр. Это решает много разных проблем. Это решает проблему того, что вы с друзьями должны долго выбирать, в какую игру зайти. У детей, которые хотят провести время с друзьями, появляется возможность просто решить, что они сейчас все зайдут в Roblox. Roblox сделал много для того, чтобы он был доступен на мобильных устройствах, на компьютерах, на чем угодно. И действительно, вместе провести время, вот как взрослые ходят поиграть в карты, а параллельно поговорить за жизнь, вот дети вместо этого могут использовать Roblox. Вы играете в прятки, параллельно болтаете и рассказываете, как прошел ваш день. Это становится огромным куском социальной жизни, и поскольку Roblox делает много для того, чтобы там можно было создавать свои игры, чтобы если у тебя есть классная идея, во что поиграть с друзьями, тебе было проще это сделать, то это превращается в такой хаб. Если у тебя сейчас как бы в расписании есть время между уроками и между обязанностями по дому провести время с друзьями, ты заходишь туда и дальше немножко времени потратишь на то, чтобы согласовать, что вы хотите поделать именно сегодня, вы прекрасно проводите время. Так как описывал Миша про людей, выходящих на улицу, действительно, исходя из логики российского государства, идея того, что как бы дети зашли куда-то и там делают что-то, что неконтролируемо, не обязательно описано, во что именно они играют, или, не дай бог, там есть намек на то, что люди могут обсуждать что-нибудь не то, и им за это ничего не будет, как бы это становится красным флагом. Действительно, Roblox был крайне популярен в России. Я подозреваю, что его популярность не сильно упадет. Нам будет сложно замерить количество пользователей из России, потому что через VPN он работает. И как бы, скорее всего, дети справятся поставить VPN себе на компьютер. Поэтому мы не сможем оценить, сильно ли упало количество людей там. Но действительно, если вот говорить про эти веерные блокировки, где начинают блокировать все, то очень логично, что если ты уже как-то допустил блокировку Роблокса, тогда скорее вопрос, а почему Роблокс заблокирован, а вот это не, что в твоей логике должно обозначать, что Роблокс надо разблокировать, а в логике российского государства значит, что и YouTube надо заблокировать, FaceTime, Snapchat, все подряд надо заблокировать, все, где можно нерегламентированно общаться. Поэтому, мне кажется, эта веерная блокировка, она будет только расширяться. Скорее, те вещи, которые на контрасте с уже заблокированными, будет ощущение, а почему вот это еще не заблокировано, оно тоже будет пополнять список. И если уж они покусились на... Roblox имел 20 миллионов пользователей из России, из которых 7 каждый день заходили внутрь этой игры. То есть 7 миллионов человек из, там, не знаю, 140 миллионов, допустим, 160, каждый день заходили в Roblox, и этот сервис был заблокирован.
А я тут, можно, Миш, прежде чем ты начнешь, немного вставлюсь. Я хотел подобрать несколько видео, чтобы люди, наши зрители, смогли увидеть, как выглядит этот Roblox. И я на самом деле не смог. Именно по той причине, которую я пишу в этот Арман, что это не одна игра, это не цельная игра. Да, но плюс-минус визуально выглядит похоже, потому что там одни и те же блоки внутри. Но это реально не одна игра. И очень важный нюанс, ну вот у меня есть примеры перед глазами, когда люди, которым сейчас 20 с небольшим лет, они пришли в IT-индустрию через Roblox, потому что там они пытались сделать свои первые игры. Ну, естественно, там инструментарий достаточно ограничены, но он очень широкий. Они там учились, и потом они становились профессионалами, и они для своего возраста сейчас очень хорошие профессионалы. И это то, что наблюдал я, и это то, что, ну, на самом деле просто отрезается потенциально. Конечно, не отрезается, потому что люди будут пользоваться VPN-ами, но тем не менее, вот такой вот удар. Миш, давай.
Для понимания, в России сейчас всего вот от детей от 12 до 16 лет, по-моему, 17 миллионов человек. Ну, то есть это, вот, ну, если как бы взять, да, что там целевая аудитория Roblox именно такая, то это, ну, примерно все дети сидели в Roblox. Вот примерно все. Вот. А, ну, так или иначе, да, что там кто-то больше, кто-то меньше, как, ну, понятная история совершенно. Вот. А я на это хочу как бы посмотреть со стороны как бы моей профессиональной подготовки какой-то, да, я по профессии педагог когда-то был, то есть не просто даже педагог, а инженер-педагог. Меня учили учить других людей, вот, чтобы они там как-то, ну, были инженерами. И когда у детей забирают буквально такой, ну, один из ведущих, он же не просто так стал настолько популярным. Вот, он же, ну, он реально хороший продукт, он реально как бы позволяет там кому-то зарабатывать, да, кому-то там развлекаться, он позволяет людям социализироваться, причем не только внутри России, а по всему миру. То есть это там и прокачки навыков общения на любых языках. А где они еще, вот условно, вот я всю жизнь прожил в Свердловской области, и я там первый раз живого иностранца встретил где-то, наверное, лет в 35. Ну, то есть вот я все думал, там учил какой-то английский язык, я все время думал, что им никто не разговаривает, ну, в реальности. Вот, потому что, ну, как бы я же не слышал никогда его вживую, там ни одного иностранца не видел, да, который говорит на английском языке. А теперь представьте, что это вот у России забираются и всех возвращают обратно в 80-е годы, когда я рос. Вот, и что из этого хорошего-то будет? То есть они потеряют, дети потеряют вот, ну, возможность социализации, дети потеряют возможность образования, качественного, современного, подчеркну, образования. Современное образование, оно не такое, как привыкли там вот люди, там, не знаю, моего и старшего поколения, там 50 плюс. Но оно другое просто сейчас, это образование. Когда у вас нейронные сети существуют, даже поисковая система в свое время, помню, ругань ходила в педагогических этих во всех кругах о том, что можно ли школьникам разрешать пользоваться Гуглом или Яндексом на уроках. Ну, потому что они же ищут, они сразу ответ находят. Типа сами не учат. А тут сейчас появились нейронные сети, которые не просто на ответ находят, они тебе еще это все разжуют, все в рот положат и так далее. А уровень сейчас вообще в принципе преподавания, он не уровень, наверное, неправильное слово. Вообще парадигма образования сейчас меняется буквально на наших глазах. То есть когда-то там еще в 17 веке написал Корчак, о чем-то написал, о том, как надо разговаривать с детьми. Вот все это сейчас потихонечку превращается в тыкву. Особенно в области профессионального образования. Помните, как-то Миша Гуревич рассказывал тоже на нашем стриме, в точке как-то рассказывал о том, что в Иране нет, почти нет, очень трудно найти грамотных операторов дронов. Почему? Потому что там игр нет. То есть вот до того доходит. И сейчас, в общем-то, российское государство буквально уничтожает свое будущее вот этими собственными руками. И я даже не знаю, как бы, как к этому относиться, к этому ко всему. Ну, вроде я там, не знаю, своих детей я вывез, они у меня выросли и так далее. Но я правда смотрю на это, на все. Вы понимаете, к какому будущему они готовят вообще страну всю? То есть они сейчас все заблокируют, они сейчас лишат детей качественного международного, ну, общемирового образования. Они лишат их вообще возможности даже общаться со сверстниками вообще по всему миру. А сейчас мир такой, он как бы, он же интернет связанный. Вы не сможете, вы пользуетесь интернетом, точнее, не так. Вы можете работать где угодно. Живете, не знаю, в Красноярском крае, вот, а работаете в Австралии легко совершенно и непринужденно. И вот это сейчас все потихонечку разваливается. А, честно говоря, у меня слов нет, у меня одни эмоции на эту тему. Я пытаюсь там себя как-то сдерживать и матом не ругаюсь. Но правда, вот, граждане, просто подумайте, задумайтесь над этим. Вот простой на самом деле момент. Вот проходит 10 лет. На кого будут походить эти дети? Зловещая пауза.
Я как преподаватель математики могу сказать, кроме всего того, что ты сказал, что да, действительно, какие-то стандарты образования все равно будут работать, про то, что мы можем учить детей мыслить, можем уметь учить их критически относиться к любой информации и так далее. Но действительно, то, что дарил Roblox преподавателям, это возможность работать с детским запросом. У детей был запрос: я хочу сделать игру в Роблоксе. Ты брал этот мир, ты рассказывал ему, как работают циклы, как можно сделать так, чтобы что-то у тебя происходило внутри этого программирования. То есть, как бы в моей школе учили, допустим, программировать на питоне. Потому что если ты начнешь пятикласснику рассказывать C++, он совсем заскучает. Если ты ему дашь питон, будет хоть что-то понятнее, какая-то интерактивность есть. Roblox дарил возможность на простом каком-то примере, на интересе ребенка быстро собирать игры, которые ребенку хотелось. Это было действительно какое-то креативное место. Я зря, наверное, говорю «было», потому что я в этом плане надеюсь на то, что этот запрос будет сильнее, чем блокировка РКН. Люди найдут способ обезопасить себя, сделать так, чтобы ребенок, который приходит с горящими глазами, я думаю, для многих родителей это счастье, когда ребенок хочет что-то сделать, готов чему-то учиться, чтобы попробовать что-то новое. Да, так что вопрос скорее к родителям, бабушкам, дедушкам и так далее, чтобы, да, действительно, если вы видите, что ребенок хочет срочно установить Roblox, это не зависимость, это не желание срочно потратить как-нибудь деньги, это история про то, что ребенка лишили всех способов социализации, потому что, ну вот, представим себе, что вам 11 лет, у вас встретился новый друг, вы у него Telegram попросите, а что потом ему туда писать? А Roblox — это понятный способ взаимодействия. Ты спрашиваешь никнейм, вы находите игры, в которые вы можете вдвоем поиграть, болтаете за это время. Это потрясающий способ и социализации, и исследования, и так далее. И, конечно, тот пессимизм, который ты, Миша, озвучиваешь, он, конечно, очень понятен. Хотелось бы верить в то, что технический прогресс детей в этом плане победит, и то, что они добьются своих целей по установке этого.
Ладно, это на самом деле не единственное достижение Роскомнадзора на этой неделе. Ну, естественно, они себе это явно в плюс записали. Я искренне подозреваю, что не так давно у РКН просто появилась новая метрика по KPI. Может, она появилась давно, но традиционно все эти службы, они в конце года подбивают все, чтобы к премиям хорошо закрыть свои KPI, и поэтому пошла такая волна экстренных блокировок. Я уверен, что у них KPI по количеству сломанного всего, и явно по количеству отчетов о том, как они эффективно борются со всякими VPN-ами. Потому что на этой неделе случилось, ну, на самом деле это одна новость, просто вторая часть это скорее кривая перепечатка, давайте мы к ней чуть позже перейдем. А первая новость это просто публикация Роскомнадзора, где они заявляют, что они побороли целых три протокола VPN-овских. Это был SOX 5, это был... Я, естественно, забыл два остальных, но на самом деле это не критично. Потому что, во-первых, я на 1000% уверен, что Миша сейчас супер подробно сможет их вспомнить, какие они там победили. Во-вторых, это супер не критично по той причине, что часть из этих протоколов, как минимум два из трех, это достаточно старые протоколы, которые и не должны были скрывать факт своего существования так-то, не должны были прятаться. Тем не менее, они пытаются победить и поймать всех. У них, судя по всему, что-то получается. Но что получается или нет, мне кажется, логичнее спросить здесь уже у Миши, просто по той причине, что Михаил — это тот человек, который является отцом идеи, одним из отцов и соавторов и авторов идеи, и пропагандист главной идеи VPN-генератора. И, кстати, у нас есть Breakfast Show VPN. Это VPN, который на самом деле связан с VPN-генератором, но при этом, ну, пожалуйста, если у вас есть проблемы с доступом к иностранным ресурсам из России, либо если вам нужны госуслуги, все это осуществимо. Для всего этого есть ссылочки в описании. Пожалуйста, пользуйтесь. Это важная и полезная штука. А теперь я предлагаю передать микрофон Мише, потому что я точно знаю, что ему есть что сказать. Я вижу уже по его лицу.
У меня, правда, очень плохой интернет и, правда, очень сильно тормозит. И не знаю, как все. Надеюсь, меня хорошо слышно. Если что, машите мне, если будет какой-то, я буду заикаться. Вот я хотя бы остановлюсь и передам слово другому. Итак, что произошло? Да ничего не произошло. Война с VPN-ами идет, ну, с 22 года. Да раньше началось, на самом деле. VPN-ы начали блокировать еще до войны. Вот, в 22-м году было заблокировано, вначале они заблокировали большие VPN-сервисы, такие там, как, ну, самые модные NordVPN, там, Surfshark, вот такие вот, которые там все у всех на слуху, они были заблокированы просто, как бы, ну, сервера, да, вот все сети, которые принадлежали NordVPN, были просто заблокированы. Вот, в 23-м году начались попытки блокировок по протоколу, были заблокированы протоколы, которые, ну, самые популярные и которые не скрывались, опять же, да, то есть они не предназначены были именно там как-то хитро обходить какую-то такую цензуру, просто VPN. Вот, очень эффективный WireGuard, мне очень нравится этот проект. OpenVPN. Еще кучу там каких-то протоколов. Я почему-то думал, что L2TP тоже входит в эту штуку, ну, в этот список, но вот как-то не оказывается, нет. В 2024 году это все усилилось, еще больше стало блокировок, и в 2025 году, ну, скажу, признаемся, уже какая целая история уже, да, получается. А еще больше эти блокировки начались. Что произошло и что они на самом деле, как это все объясняется? Роскомнадзор пишет, что, во-первых, они заблокировали три протокола. Это L2TP, это очень старый протокол, майкрософтовский. Он встроен буквально там в Windows 7 он точно был, может быть, даже еще раньше он когда-то был. Просто вот как бы нативный клиент, который был вставлен в Windows, и с помощью которого можно было подключаться к каким-то VPN. И многие, кстати, интернет-провайдеры, по-моему, даже до сих пор, ну, понятное дело, какие-то такие небольшие, маленькие провайдеры до сих пор работают на этом протоколе. Ну, то есть вот у них вся вот эта вся система, как пользователь подключается, отключается, она работает на L2TP. Вот. Никто не думал на нем ничего делать, потому что заблокировать L2TP, ну, не легко, а очень легко. А второй протокол, который они назвали, это SOX5, SOX5. Вот. Но проблема в том, что для обхода блокировок используется его как бы доработка этого протокола, называется Shadow SOX. Это тот же самый Outline. И он тоже на месте не стоит. Я, кстати, сейчас нахожусь в Париже, у меня тут встреча как раз с ребятами из Гугла, с которыми мы будем разговаривать по поводу того, чтобы сделать этот, там, какие-то, внести изменения в этот протокол для того, чтобы он обходил российскую цензуру. Ну и третий протокол, который они назвали, он называется ВЛЕС. Вика, галочка, ВЛЕС. И это вообще не протокол для VPN. Ну, точнее, это протокол, это часть как бы системы. Это протокол, который занимается на сервере вот разруливанием этих самых пакетов, которые куда приходят. Вот, для того, чтобы он заработал, ему еще нужна обвеска. Для этого делают там, не знаю, Reality, например, такой есть отдельный протокол. И вот после этого только это начинается тележка работы. Там еще много есть, куча всего. И даже аббревиатуры сейчас даже уже перестаю запоминать, потому что, ну, бессмысленно, потому что их там столько много, что очень трудно это все дело запомнить. Существует такой большой, огромный фреймворк, он называется V2Ray, вот, и в нем находятся все эти протоколы, в него как бы в кучку сложены. Дальше вы из этого фреймворка берете какую-то себе конфигурацию и делаете себе свой VPN со всеми какими функциями, которые вам нужны. Вот, и что из этих функций, как бы, Роскомнадзор заблокировал только тот протокол, который как бы занимается разруливанием пакетов на сервере. В общем, все это звучало достаточно глупо. Еще более глупо звучало то, что там какая-то пугалка тоже по всяким разным пропагандистским каналам ходила. Я на ней просто ухохотался. То, что типа VPN ломает вообще вам интернет. Ну, то есть, если он к VPN подключился, то там потом что-то ломается, DNS, куда ломается, какой DNS ломается, как он ломается, никто этого как бы не объясняет. Ну, вот люди, которые далекие от технологий, они такие сразу: о, ничего себе, DNS ломается, все, ничего, ну, все, нельзя VPN больше зайти, все пропало. То есть это была обычная пропагандистская атака. Что им на самом деле удалось? Им действительно удалось поломать часть VPN, которые включали вот эти настройки по умолчанию, вот из этого огромного фреймворка V2Ray. Вот. Они как бы там буквально прошло несколько часов. Вот, ну, когда там понятно стало, что в чем проблема, все просто заменили настройки, и все начало обратно работать. То есть это вот так вот они объявляют о том, что заблокировали VPN. При этом, еще раз повторюсь, любые блокировки, это не то, чтобы вот как бы игрушечки такие, которые мы играем, любые блокировки, которые они как бы организуют, включая там блокировки того же Роблокса или там, я не знаю, WhatsApp'а, это все равно будет сильно отражаться на качестве жизни людей. Ну, то есть в любом случае свободный интернет, он будет работать лучше, чем интернет, который блокирует. Какими бы средствами обхода блокировок вы бы не пользовались. Средства обхода блокировок – это все равно накладные расходы, это вычислительные какие-то ресурсы, это неудобство, в конце концов. Включи VPN, включи VPN, выключи VPN. Помнить надо, включен у меня VPN, выключен у меня VPN. Я сам постоянно путаюсь, то в России, то из России. Вот, такой раз у меня там что-то перестает работать, не знаю, нейронка перестает работать. Такой, а, блин, оказывается, вот я в этом, в российском VPN нахожусь. Ну, вот это все, это правда, это все очень неприятно, все это отражается на качестве жизни людей. Вот, но еще раз, да, чтобы вы просто понимали, это вот это качество, уровень жизни ваш, да, мы пытаемся как-то поддержать тем же Breakfast VPN, но мы в этом абсолютно мы за это ответственности не несем. Это все делает Роскомнадзор. Ну, то есть мы, наоборот, пытаемся как-то его починить. Вот, и что еще хотел сказать? Как бы давайте, ну, плохие вещи, вот там, что будет с Россией через 10 лет, через 20 лет, когда вырастут люди без Роблокса, а весь мир уже там в каком-нибудь там виртуальной реальности Роблокса живет. А немного о хорошем. Дело в том, что Роскомнадзор, я, пожалуй, наверное, говорил уже неоднократно, но повторение мать учения, наверное, чтобы лучше это все запомнить. Роскомнадзор находится в очень неприятной ситуации, когда ему поставили задачу, противоречащую самой себе. Ему надо заблокировать все, что им не нравится, и при этом оставить все, что надо. Надо им там, не знаю, какие-то, чтобы билеты можно было купить, надо, чтобы у них там магазины работали, надо, чтобы, опять же, обращу внимание, GitHub до сих пор не заблокирован, а на GitHub там такие всякие штуки есть по поводу того же этого VPN-ов и так далее, там много всего. Вот, и GitHub при этом не заблокирован. Почему? Потому что они сами, собственно, пользуются этим самым GitHub-ом. И они вот эту войну, они ведут ее сами с собой. Они же пожирают, как бы, ну вот что плохого сделало, как бы случится со мной, то, что от того, что в России заблокировали Roblox. Ну ничего, я как жил, так и дальше у меня Roblox, пожалуйста, хоть об это самое, облеплюсь этим самым Roblox, да, я в Германии живу. У меня все хорошо. Вот, у меня никто ничего не блокирует, совсем. Вот, а они же заблокировали это собственным гражданам. Это значит, что рано или поздно это будет отражаться, во-первых, конечно же, на политической составляющей вообще всей этой жизни, во-вторых, на том, что экономика будет развиваться. Вот как бы лишат целое поколение, вот, и как бы следующее поколение не будет уметь управлять какими-то дронами, которые не дронами, не знаю, какими-то специальными, ну так что не знаю, что будет через 10 лет. Какими-то, не знаю, нейронными сетями, потому что это все в Роблоксе училось, эти навыки основные, они тренировались в Роблоксе. Вот. А через 10 лет это все будет, как бы выйдет уже на поверхность, и этим надо будет пользоваться постоянно и всем, а навыков-то нет. Вот. От того, что там каждый там заблокированный ресурс, он как бы убирает лишние связи, международные связи России и других стран. Что-то не произвели. Что-то не смогли изобрести. Сейчас экономика знаний, все базируется на знаниях. Что-то не узнали. Вы не узнали, как живут, и не знаю, люди в Центральной Африке, вы ничего им туда не продали. Вы не узнали, там, не знаю, о том, какая там сейчас модная, не знаю, музыка. Вот. Все, и у вас не создались какие-то музыкальные коллективы, это тоже как бы не пошло. Это все связано. Поэтому чем больше Роскомнадзор блокирует интернет, тем он делает хуже России, российской экономике, российскому обществу в том числе, тем быстрее это общество умрет. Вот. Я на самом деле выступаю за полное отделение России от интернета. Очень цинично, но вот я думаю, что вот этого отделения хватит на несколько лет. Через несколько лет это все рухнет просто под собственной тяжестью, потому что они не смогут ничего уже больше как бы производить, ничего смогут делать. Вот, загнуться сами по себе в собственном соку. Я понимаю, что это очень цинично. Я понимаю, что у меня там родственники и друзья, и вот это все, и что вам придется все это на себе испытать. Но как бы это не мы виноваты. Точно это виноваты те власти, которые находятся сейчас в России.
Можно короткий технический вопрос к тебе? Потому что я не хочу в это углубляться, а то мы втроем будем здесь рыдать в эфире. Но я бы хотел спросить такую штуку. Правда ли, что с помощью какой-то простой комбинации, не знаю, расширения для Хрома и использования какого-нибудь ими настроенного зашифрованного канала, например, не знаю, Макса, можно сделать какую-нибудь штуку, которую будет мне показывать сообщение нормально, отправлять это сообщение, зашифрованное у меня парой открытый ключ, закрытый ключ через Макс в какую-нибудь сеть ботов, которую мы с тобой создадим из 1000 сим-карт, и передавать его кому надо, и у него оно тоже будет расшифровываться в нормальный вид. То есть на самом деле, если мы говорим про попытки общаться зашифрованное P2P между двумя людьми, если есть хоть какие-то, даже пускай целиком ФСБшные каналы связи, просто при условии, что у нас оба компьютера подключены к нему, то на самом деле, ну что, они будут гоняться за любым набором символов, отправленных в чат, будут разыскивать эти сети ботов, которые даже Telegram не справляется забанить, хотя я уверен, что Telegram теряет кучу популярности из-за всех этих спам-аккаунтов и так далее. Действительно ли, несмотря на... Конечно, так посмотреть Netflix не выйдет, но я именно про то, останутся ли способы нормально общаться с достаточным уровнем шифрования, когда все превратится в чебурнет.
Слушай, ну, во-первых, есть огромное число всяких разных программ, которые делают вот такое шифрование. Не знаю, самое знаменитое из всех это PGP. То есть можно брать, поставить себе программку PGP на компьютер, зашифровывать туда какие-то сообщения, вот, и отправлять их. Никто их прочитать не сможет. В том же самом Максе вполне себе можно. Ну, там, кроме того, что там будет мета-информация понятная, да, что кто отправил, кому отправил, они это будут знать. Вот, это само по себе уже тоже не очень хорошо, но тем не менее, что там конкретно в этом зашифровано, они не узнают. Есть еще такая штука, которая называется стеганография. Это когда внутрь картинки какой-нибудь или файл, или еще что-то такое помещают второе дно какое-то, да? То есть вот у вас есть картинка, она избыточно пережатая. Вот, но в этой внутри картинки специальными программками можно вставить какие-то куски информации, сообщения, какие-то тексты, причем иногда даже больше по плотности, чем сами картинки. Вот. И с другой программкой, такой же программка расшифровывать эти все сообщения. То есть вот вообще, чтобы совсем-совсем отделить Россию в чисто информационном плане, что там вообще вот такая вот типа Мордор такой будет, никто не будет ничего знать, это сделать технически невозможно в 21 веке. Даже в Северной Корее тоже уже всем, наверное, надоело с этой штукой. Даже Северная Корея включает Wi-Fi точки доступа с китайской стороны. Корейцы приходят, телефонами подключаются к этим Wi-Fi, пользуются, там, скачивают себе какие-то фильмы. В любом случае, что-то мы придумаем, что-то мы сделаем. Вот, но жить-то станет хуже. Ну, то есть, вот в любом случае. Ну, то есть, либо просто написать, взять и написать в Телеграме, там, «Миша, привет, как дела?» Вот там, я не знаю, вот мы сходили за грибами. Вот как любят родственники мне отправлять и хвастаться, каких они грибов набрали. Вот, а я могу отправить фоточку, а вот я в Париже, вот стою, короче, на набережной Сены. Это же гораздо проще, чем какую-то программку ставить, чего-то еще, городить огороды, прятаться от кого-то и так далее. Вот я к чему все веду. Нет, еще раз, невозможно отключить такую большую страну полностью, но каждую коммуникацию можно довести до абсурда и с риском для жизни и так далее. И большинство людей, еще и запуганные, еще травмированные Советским Союзом, вот, травмированные вот тем отношением, которые сейчас происходят, тоже события, что хорошая, что ли, война идет. Сотни тысяч мужиков куда-то угнаны, убиты, бог его знает, что-то покалеченные. Вот, это все тоже все, ничего хорошего это не сделает для общества. Вот. Но отключить от России это будет, ну, Россию от всего такого, от планеты невозможно будет.
Слушай, ты на самом деле вскользь, ну, это на самом деле хорошая, интересная тема на несколько часов поговорить по поводу того, что и как произойдет, если реально отключить Россию от интернета. Но, к сожалению, мы сейчас реально не сможем в нее погрузиться, потому что она слишком хорошая, слишком длинная. Потому что я тут реально готов со многим поспорить, но, к сожалению, не сейчас. Но ты их сказал очень важную вещь для вот сейчас, для сию секунды. Ты как раз упомянул, что некоторые источники этот самый пресс-релиз Роскомнадзора восприняли как: а если мы найдем вас в VPN, то мы вам отключим интернет вот так, вот так и вот так. И я, если честно, Меня много куда позвали, чтобы я рассказал, что это невозможно. Тебя я видел, что звали, чтобы ты рассказал, что это невозможно. И ты сейчас еще раз сказал, что это невозможно. Но мне кажется, нужно еще раз сказать, что то, что они описали, это бред сивой кобылы, и так сделать невозможно.
Я проще еще, давай еще объясню проще. А если бы они могли детектировать вот так вот надежно VPN какие-то, да, ну, то есть пользователь подключается к VPN, самое простое, что они могут сделать, это его заблокировать. Ну, то есть если ты его задетектировал, точно знаешь, что там VPN, ну, так заблокируй, да и все. Вот, и они, собственно, этим делом и занимаются, они обязаны на самом деле делать, у них же законы какие-то там, правила и так далее. Вот, а раз они его не могут заблокировать, значит, они его нашли. Все довольно просто. Все остальное это, ну, просто вот, я даже не знаю, как назвать, я попытался придумать какое-то слово, да, вот эти паразиты, пропагандистское, короче, какой-то вброс, вот совершенно неумный, технически безграмотный, и как это у них обычно все это бывает.
Я считаю, что это объяснение заслуживает лайка, как в принципе вся наша программа. Это мы забыли напомнить, естественно, как всегда, что нужно ставить лайки. И тут можно на самом деле перейти к новостям гораздо более глобальным и местами даже очень веселым. Потому что тут стало известно, что Netflix собирается, давайте будем называть вещи своими именами, собирается приобрести Warner Brothers. Они предложили гигантские деньги, они на самом деле взяли в долг часть из этой суммы, но тем не менее они хотят приобрести Warner Brothers. Вместе с HBO, вместе с HBO Max, ну то есть они таким образом купят себе одновременно экран «Клан Сопранос» и «Game of Thrones», «Игра престолов» и даже «Гарри Поттера». И это все, и даже, ладно, «Гарри Поттера», даже «Супермена» Зака Снайдера они себе таким образом купят. Никто не ждал такого. Тем не менее, ну это ж какая-то новость из мира, я даже не знаю, с завтрашнего дня какого-то, потому что IT-компания, которая начинала с того, что а давайте мы по почте будем отправлять диски, а вы нам их будете возвращать, и чудом не умерла в тот момент, когда диски начали умирать, просто потому что нашелся человек, который сказал, а давайте через интернет пытаться. Во времена, когда через интернет показывать еще было прям нереалистичная задача. Эта компания сегодня покупает тех, кто, ну, наверное, это большая часть тех фильмов, которые мы все любим, знаем и смотрим, и пересматриваем. Ну, это фантастика. Что скажете?
Давай, я скажу, что иметь 10 подписок на 10 разных стриминговых сервисов, потому что вот этим фильмом владеет та штука, а вот этим та неудобно. И то, что хорошо, когда этих стриминговых сервисов становится меньше, и возвращаются те времена, когда ты можешь посмотреть все на одном сайте. Но, конечно, Netflix, видимо, становится такой большой монополией, что может купить весь Warner Brothers, может после этого завладеть всем этим контентом. И, конечно, было, ну, все эти Netflix Original Series, когда они сами начали снимать кино, конечно, вели нас к тому, что им проще покупать такие студии, делать свое кино. Меня новость про то, что они покупают Warner Bros., скорее пугает, потому что мне кажется, что они скорее станут еще сильнее, еще больше, и это скорее уже приближается к монополии, когда качество контента сильно упадет. Просто из-за того, что никто не может себе позволить вложить столько денег в сериал, сколько может вложить Netflix. Но посмотрим. Эта новость действительно большая, и действительно она сильно поменяет рынок, но надо посмотреть, в какую сторону. Пока меня она не так сильно задевает за сердце, как новость про VPN и все остальное, но действительно новость огромная.
Так, опять у меня что-то...
Все хорошо у тебя.
Раз, правда, лажает.
Ты просто чуть позже начинаешь, но все хорошо, давай.
Нет, просто я вас плохо очень слышу, вы меня заикаетесь, я что-то где-то пропускаю, поэтому могу повториться, извините. Вот, сделка действительно большая, крупная, это сделка года, да, и по объему, и по влиянию на рынок, и так далее. Вот, естественно, вокруг него этой сделки сразу началось много всяких хождений, домыслов и так далее. К слову, Денис там начал говорить про историю этих компаний. Вы почитайте, просто возьмите Википедию, зайдите в русской Википедии, прям хорошее описание есть Netflix, ну, истории создания компании, как она создавалась. Прям очень интересная история. Вот. А про Warner Brothers еще интереснее, да, то есть там же 100 лет уже этой компании, они же начали еще там с немых фильмов черно-белых, вот этих все снимать, и там тоже очень много всего интересного, конечно, в этой компании было. Я надеюсь, они хотя бы бренд сохранят, если им эту сделку позволят. И тут Арман сказал слово «монополия», и вот в этом месте как бы надо, наверное, немножечко поподробнее рассказать. А на самом деле никакой монополии, конечно же, здесь нет. А почему? Потому что у телестудии довольно много всяких разных конкурентов. Например, тот же самый Paramount, о котором чуть попозже скажу. Еще кто-то там есть. Я не знаток вот этого всего рынка, главное. Вот, ну, имеется в виду, кто создает вот этот контент. Там, не знаю, DreamWorks какой-нибудь еще существует. Вот кому он принадлежит, это сейчас DreamWorks, который создавал в свое время еще...
Миш, ты не поверишь, все, что ты перечислил, это все уже Дисней.
Все уже Дисней, да? Ну вот
Да.
видишь. Вот, а Дисней это тоже туда же, да, входит, насколько я понимаю, Warner
Дисней,
Bros.
нет, Дисней отдельно. Дисней владеет 20th Century Fox, Дисней владеет DreamWorks, Дисней владеет Pixar, Дисней владеет киновселенной Marvel, Дисней владеет киновселенной Star Wars, Дисней владеет всем. Кроме
Опять у меня
Супермена.
со связью что-то. В общем, да, интересная история. Извините, я сейчас просто начинаю говорить, у меня зависло все. Вот, интересная история со всеми этими, но они не являются монополистами при этом, ну, а совершенно однозначно, потому что вот Денис там только что перечислил, там тот же самый Дисней. Дисней-то ведь как бы конкурент остается. Вот, а кому еще конкурентами может быть? Кабельным каналом каким-нибудь, там Comcast какой-нибудь, я не знаю еще кто там, Dish. Вот, тоже нет, у них там свой совершенно рынок. А главный конкурент у Netflix это YouTube. Тут вполне себе, мне кажется, даже прекрасно будет, да, получится не такая монополия ютубная будет, а будет, ну, какая-то все-таки, какая-никакая олигополия, хотя и тоже, наверное, трудно назвать, потому что там есть Amazon Prime еще остается, там еще остается на американском рынке Roku, там Apple. Apple тоже серьезный игрок вот именно на этом рынке, да, то есть рынке стриминга каких-то и продажи видео on demand. То есть это никакой конкуренции там нет. Но мы забыли про Трампа. Вот. А эта история еще веселее. Что там с Трампом опять? Что с ним не так? А не так с ним то, что вот как раз у компании Paramount, господа Эллисоны, по-моему, у них фамилия, там целый семейный клан, они давние дружочки этого самого Трампа. И Paramount довольно долго бродил, короче, упрашивал Warner Bros. Продаться им. На что был ответ такой? Собственно, сам Трамп об этом заявлял, что пусть будет, кто больше денег дает, пусть будет рыночная сделка, кто дальше больше даст денег, тот и выиграл. Вот, и Netflix выиграл буквально. Там еще кто-то подавался, сейчас не буду вспоминать, еще кто-то подавался, кроме Paramount'а. Вот, но, безусловно, это тут же не понравилось. Почему-то в трамповской вот этой тусовке, вот этой всей банде мага, у них Netflix считается какой-то повесточкой. Я не знаю даже, что это такое, но, видимо, там вот эти все русалки и негритянки, вот это все, короче, им почему-то это не нравится. Я не знаю, почему сказочный персонаж не может играть негритянская актриса. Правда, я не понимаю, но это же, ну, смешно, да, даже спорить за это. Сыграл и молодец, не нравится, не смотрите, в конце концов, аж никто не заставляет. Вот, но прямо вот заходишь в этот в True Social, и там я его подсчитываю, грешен, подсчитываю Трампа на ночь, потому что ну, вот как бы, как посмотреть на идиота в естественной среде обитания, у меня такая забава есть. И там же вот этим, под каждым его постом, не дадим свершиться сделки покупки Warner Bros. С Netflix, они там все вот нехорошие, не дадим, антимонопольные надо там на них наслать и так далее. В общем, я боюсь, что сделка не состоится, я боюсь. Вот, потому что дружочек Трампа. Трампу можно все, и он может эту сделку, в общем-то, совершенно спокойно завалить. Вот, но посмотрим, время покажет.
Ну, тут, с другой стороны, есть нюанс, что как раз-таки Netflix, в отличие от большинства других крупных игроков, на Трампа не наезжал. Так что вполне может быть, что и наоборот скажет, дали больше денег, и хорошо. Да, будем наблюдать, и давайте быстренько, буквально за минуту, попытаемся про еще одну тему с деньгами быстро обсудить, очень быстро обсудить, в режиме экспресс. На этой неделе, ну точнее, даже не на этой неделе, на этой неделе все заметили, а так это началось чуть-чуть пораньше. Нет, я сейчас не про Кокон хочу поговорить, я хочу поговорить про проблемы с памятью, которой стало внезапно всем не хватать. Почему ей стало не хватать? Потому что она стала очень дорогая. А почему она стала очень дорогая? И вот тут вот прям доходит до смешного, потому что есть такая история, что Samsung это не одна компания, это компания, состоящая из большого количества компаний. И в этой компании подразделение, которое занимается выпуском сотовых телефонов, пришло к подразделениям, которые запускаются выпуском памяти, сказала: нам нужна память для наших новых телефонов. Говорит, а те такие: вы знаете, мы лучше продадим подразделению, которое занимается ИИ, потому что им нужна другая, более дорогая память, ее нужно так много, что это будет нам выгоднее. Собственно говоря, это вот то, что происходит сейчас с миром памяти. И я смотрю на цены, и я в экстазе, что я собрал себе компьютер год тому назад, и я плачу, что мне нужно еще один компьютер собрать в ближайшее время, потому что память подорожала по ощущениям раза в три, если даже не больше. Давно такого не было, и вот опять. Опять ИИ нам всем подпортил все.
Давай произнесем из слова, что речь идет конкретно сейчас про оперативную память. То есть мы говорим про такие платы, которые вот такие плоские, длинные, вставляются в большие компьютеры. К сожалению, вставляются и в мобильные телефоны, и в ноутбуки, и вообще во все устройства очень нужна оперативная память. И действительно, цены на них стали достаточно космическими. Непонятно, что из этого составляет паника по поводу того, что память растет в цене, и поэтому магазины пользуются спросом. Очевидно, что какой-то кусок этого – это то, что насколько сложно технику ввозить в Российскую Федерацию. Но, кроме того, конечно, то, что ты описываешь, что в мире в целом нужны и видеокарты, и оперативная память, и это все примерно одни и те же чипы. Я понимаю, что разные чипы, но я имею в виду, что технологический процесс там очень важен. Действительно, нельзя быстро построить завод по производству оперативной памяти, и поэтому эта гонка вызывает такой результат, что действительно большие компании, которые строят себе кластеры, поднимают цену в итоге и для нас, простых потребителей. Действительно, хочется добавить, что лучший момент собрать компьютер был год назад, следующий лучший это как бы сегодня. Я не удивлюсь, если память не подешевеет в следующем году. Так что да, если... Мы про это много говорили, что в Российской Федерации будет тяжело, в том числе не только с софтом, но и с железом. И действительно, железом становится уже достаточно неприятно. Стоимость оперативной памяти на 64 гигабайта, равная стоимости видеокарты топовой, это действительно такого давно не было. И я не уверен, что есть хоть одна причина, по которой цена упадет вниз. Только если люди скажут: ну мы же не будем собирать компьютеры, давайте как бы покупать только ноутбуки. Ну, к сожалению, в ноутбуки тоже вставляют похожую оперативную память, и в телефон ее вставляют. Поэтому действительно нет ни одной причины, по которой мы можем ожидать, что будет сильно лучше. Я думаю,
Да
что
как же
будет.
нет никаких, не, как же нет никаких причин? Я назову тебе одну причину. Вот, она называется достаточно просто. ИИ-бум, да, вот этот пузырь. AI-bubble, да, если на английском. В общем, почему растет память? Потому что ее не хватает для дата-центров. И почему растет стоимость? Ее пытаются закупить все. Точно так же, как не хватает чипов NVIDIA, которые тоже там пытаются купить все, и вплоть до того, что компании там получают какие-то миллиардные инвестиции только потому, что им удалось договориться с NVIDIA о закупке этих самых чипов. Вот. Ну и, соответственно, оборудование, да, на котором можно обсчитывать нейронные сети. Вот. И как только этот пузырь схлопнется, вот, так же все и вернется на свои нормальные рыночные все-таки параметры, потому что, ну, правда, там в три конца, ну, типа, продавать это как-то уж совсем, совсем не по-божески, да? Вот, это все ограничивается спросом. А фабрики действительно строят долго, и в какой-то момент пройдет, что достроят фабрики, которые потом обанкротятся, потому что на буме создали вот это кризис перепроизводства и так далее. То есть очень интересные времена мы живем. Вот я, давайте я попроще попробую сказать. В очень интересные времена мы живем, вот, когда может как упасть, так и вырасти еще. Как будет, я не знаю, вот, но видно, абсолютно видно, что признаки все-таки пузыря есть на рынке вот этого. Ну, то есть, когда компания начинает друг у друга покупать будущие заказы, и на этом капитализация их растет в разы, мне кажется, здесь, ну, как-то неправильный какой-то мир какой-то, да, создается. И так долго существовать не может, да, все равно рано или поздно им придется эти контракты исполнять, либо сказать, что они отказались от них. Если исполнять, они их не смогут исполнить. Если они начнут отказываться от них, это еще сильнее ударит по рынку. Все как бы поймут, что это была дутая какая-то капитализация, начнут уходить. Это все отразится на том, что чипы опять станут меньше покупать, цены упадут, всем станет хорошо, всем не знаю. Вот, но это может отразиться посильнее, чем, допустим, помните, был 2000 год, когда рынок доткомов рухнул. Мы сейчас наблюдаем примерно то же самое.
Давай короткий вопрос. Правда же, что когда ты говоришь про скоро, это ну, не месяц, не два, ну как бы, а и пузырь не лопнет в январе 26-го. То есть с такие цены на память скорее ну, полгодика продержится. Я не предлагаю обсуждать, лопнет, не лопнет. Я про твою оценку того, как быстро это может вообще произойти. Я не верю в то, что цена на память может в 26-м году зимой стать сильно ниже из-за того, что вдруг все поняли, что AI это что-то не то.
Ну, в принципе, почему нет-то? Вполне себе может быть. Но это может
Ну.
быть и в январе, это может быть и на следующей неделе, на самом деле, правда.
Не-не-не. Ну,
Вот.
слушай,
Это
ну
может
все
быть.
используют, оно
Я
так быстро не коллапсит.
бы предположил бы все-таки, что, скорее всего, в следующем году только изготовители памяти поймут, стоит ли им увеличивать мощности производства, насколько это надолго. И только после этого, еще через годик. Через полгодика что-то поменяется. Ну, примерно похожие по временным рамкам, примерно похожие мы видели в момент, когда были проблемы с видеокартами из-за бума этих, как его, майнинга.
Помните, как рухнуло, еще раз в историю верну, понятно, что история не повторяется дважды, ни разу вообще такого не было, чтобы она там дважды повторялась, но по поводу доткомов, просто я уже был во взрослом возрасте, я уже помню, как это все выглядело, более того, я там какое-то отношение имел к рынку ценных бумаг. Тоже это все было, все это росло, но 11 сентября это все как бы положило, вот кто бы мог подумать. Вот, в принципе, такой черный лебедь может прилететь и здесь. Я не знаю, Путин, не знаю, бахнет ядеркой. Он же, ну, сумасшедший дед. Возьмет, бахнет, я не знаю, куда-нибудь, по Эйндховену, например, где компания SML находится. И что с этим как бы сделать? Ничего с этим не сделать. Другая какая-то вещь может случиться, еще что-то такое. В конце концов, вот эта вот война может закончиться. Вроде как бы к этому там близко все подходит. Но она кончится дурным миром. Вот этот дурной мир там долго не про. Короче, очень много факторов, да, вот вы так говорите, что это не может быть такого, а я видел, что может быть. Уж простите меня. Поэтому я верю, что может случиться что угодно. Мир такой большой, огромный, интересный, интересно устроенный, что нет в нем ничего такого, чего в нем не было.
Давайте вот на этой позитивной, сугубо математической ноте о том, что в бесконечной Вселенной есть бесконечность возможностей, мы будем завершать сегодняшние разговоры. Мы еще раз напомним, что надо было поставить все лайки, надо было подписаться, надо было нажать колокольчики, надо было написать комментарий, как только трансляция закончится, потому что во время трансляции вы ее не напишете. А мы все равно ее уже заканчиваем, так что скоро сможете. А с вами были Михаил Климарев, Арман Туганбаев, меня зовут Денис Альшанов. Мы с вами увидимся ровно через неделю. Но это не значит, что на канале The Breakfast Show больше нечем заняться в течение всех этих 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 дней. Потому что уже с утра будет The Breakfast Show. Я присутствую в чате, где замечательнейшие ведущие, замечательнейшие продюсеры обсуждают, что же будет там и кто же будет там. И там будет много всего интересного. Поэтому обязательно приходите, обязательно смотрите нас и увидимся через неделю. Пока.